В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкин. Нашими экспертами сегодня будут из Баку политолог Эльгар Мамедов, из Еревана политолог Рубен Миграбян и из Тбилиси Ираклий Мчедлишвили, директор Гражданского совета по обороне и безопасности. Приветствуем вас, уважаемые господа. Сегодня мы решили обсудить изменения, которые, возможно, ждут страны Южного Кавказа после избрания президентом России Владимира Путина. Можно ли ожидать каких-то серьезных корректировок в политике России в регионе, и если да, то в чем это будет выражаться? Я предлагаю начать с нашего грузинского эксперта, потому что самые трудные взаимоотношения с Россией именно у Грузии. Ираклий Мчедлишвили, считаете ли вы, что с приходом Владимира Путина политика в отношении Грузии изменится?
Нет, не считаю. Наверное, Россия продолжит ту же линию, которую до сих пор она имела. Вот как раз недавно в своем выступлении новоизбранный президент России эту тему затронул, и по их объяснению это упирается, эта проблема вот в президенте Грузии. Но так или иначе, видно, что Россия, как и основные подходы, по-моему, не собирается.
Так что... Ираклий, но изменения бывают не только в лучшую, но, к сожалению, и в худшую сторону. Вы не рассматриваете какого-то негативного варианта развития событий?
По крайней мере, улучшение не ожидается. Ухудшение может быть, да. Но точно прогнозировать и точно говорить, что вот это произойдет, мне тут трудно говорить это.
Спасибо, Ираклий. Теперь вопрос в Ереван. Рубен Миграбян, вообще рассматривают ли в Армении Владимира Путина как гаранта вот такой протекционистской политики России в отношении Армении и гаранта невозобновления войны в Карабахе?
Что касается гаранта, я бы так не персонализировал роль Путина в этом, потому что российско-армянские связи, они имеют свою историю, которая начинается еще до того, когда вот Путин был всего лишь неизвестным никому подполковником, да, вот. Так что связывать это именно с персоной Путина я бы не взял. С формальным возвращением Путина, в общем-то, здесь ожидают некоторое такое вот усиление такой имперской риторики, вот с этими евразийскими союзами всякими разными, большим таким уклоном в сторону неосоветского акцента, вот с усилением вот этого, да?
Спасибо, Рубен. Итак, у меня вопрос в Баку. Эльгар Мамедов. Отношения между Россией и Азербайджаном, конечно, лучше, чем в случае с Грузией, но легкими их трудно назвать. Сейчас многие эксперты отмечают, в частности, проблемы с продлением контракта по Габалинской РЛС и радиолокационной станции, и говорят о том, что Ильхам Алиев хочет максимально уменьшить влияние России. Получится ли у него это сделать, как вы считаете?
Сейчас пока трудно судить, какой именно будет политика России на Южном Кавказе. Я думаю, что те события, которые мы сейчас видим, как развиваются в России, внутриполитическое противостояние, оно будет определяющим. С другой стороны, вы совершенно правильно отметили, что Азербайджан поставил очень жестко перед российскими властями вопрос о Габалинской радиолокационной станции. То, что этот вопрос поставлен сейчас в достаточно жесткой форме, не связано, конечно, с внутренними проблемами России. И достаточно давно предлагаемая мера, мы ее предлагали, наша организация, например, ее предлагала еще год назад, тогда об этом и речи не было. Вы знаете, что Азербайджан затребовал $300 миллионов в год в качестве арендной платы за Габалинскую радиолокационную станцию, в то время как до сих пор Россия платила $7 миллионов. Разница очень большая, возникает много вопросов, но, конечно, я не официальное лицо, я не представляю азербайджанское руководство, как раз наоборот, мы в оппозиции, но мы поддерживаем это требование Баку, официального Баку, и понимаем, и даже можем высказываться по этому поводу, что на самом деле ни о каких деньгах речи нет. Речь идет главным образом о том, что Россия должна изменить свое отношение в Карабахском конфликте, прекратить двуличную практически политику, которую долгое время, с самого начала конфликта, Москва проводила в этом регионе, и в качестве компенсационной меры хотя бы начать вывод вооруженных сил Армении с некоторых хотя бы из районов, оккупированных районов Азербайджанской Республики.
А почему именно сейчас? Почему вот этот вопрос стал ребром именно сейчас? И считаете ли вы, что вопрос Габалинской РЛС настолько вот важен, принципиален для России, что она может пойти на какие-то уступки в этом вопросе?
Почему сейчас? Потому что заканчивается контракт. В 2002 году, когда он подписывался, главным тогда страной правил еще Гейдар Алиев, и у него главной задачей или идеей фикс было посадить своего сына в президентское кресло в следующем году, то есть в 2003 году. Вот. И поэтому он заключал всякого рода несправедливые сделки не только с Россией, но и с другими странами влиятельными, которые могли помочь утвердиться Ильхаму Алиеву в своей должности. Но сейчас перед Ильхамом Алиевым такая задача не стоит. Считается, что более-менее он контролирует ситуацию в стране. В целом, хотя вот отдельные вспышки мы видели насилия в Кубинском районе. Но в целом такой вот задачи, сверхзадачи, которую ставил перед собой Гейдар Алиев, у него не было. Сейчас нет, и поэтому прошло 10 лет, и сейчас Азербайджан может выступать, может себе позволить выступить с подлинно национальных позиций по этому вопросу. Что касается важности Габалинской радиолокационной станции для России, она чрезвычайно важна, особенно мы в курсе того, как развивается противостояние между НАТО и Россией по вопросу противоракетной обороны. Сейчас это практически главный вопрос, вызывающий разногласия, причем стратегического плана, между Россией, Российской Федерацией и Североатлантическим договором. И пока станция в Армавире, которая призвана заменять или же подменить Кабалинскую радиолокационную станцию, она еще несколько лет, как минимум, не будет охватывать те территории, которые покрывают своей деятельностью Кабалинская радиолокационная станция. То есть, если бы она не была так важна, я думаю, что просто в ответ на такое жесткое условие со стороны Баку в Кремле развернулись бы и ушли с переговоров. Переговоры продолжаются, понятно. И это еще один... Да,
вот так. Да, спасибо, Эльгар. Ну, я передаю микрофон Андрею Бабицкому, у него есть вопросы ко всем экспертам.
Да, я задам вопрос, он состоит из двух частей, так что, если возможно, ответьте сразу как бы на подвопросы, на оба подвопроса. Он касается архитектуры, скажем так, политической архитектуры на постсоветском пространстве, где все-таки сохраняется очень сильная взаимосвязь между политическими явлениями, происходящими в той или иной части бывшего СССР. И, как мне кажется, приход Путина, он укрепляет в целом сложившуюся на постсоветском пространстве такую авторитарную политическую архитектуру, да, то есть вот мы все помним, как, скажем, события в Грузии, цветные революции в Грузии, в Украине отзывались эхом на постсоветском пространстве, как боялись в Москве того, что они могут вызвать цепную реакцию. Теперь Россия подперла как бы собою режимы в Баку, в Ереване. Относительно Грузии, как ни странно, можно сказать то же самое. Я хочу сослаться, ну, в общем, на весьма неоднозначного политика Шалву Натилашвили, который сказал, что победа Путина сцементировала позиции Саакашвили, потому что власть Саакашвили очень сильно завязана на вражде с Россией. И так ли это? Первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Все-таки Путин пришел не в идеальных условиях. И выборы сопровождались очень серьезными выступлениями оппозиции, которые вполне могут стать, ну, таким постоянным элементом сегодняшнего российского политического быта. И, может быть, может ли это, в свою очередь, повлиять на ситуацию в странах Южного Кавказа? Я хотел бы сначала обратить свой вопрос к Тбилиси.
Да, что касается первого вопроса, да, точно, приход Путина – это какой-то и сигнал, и какой-то фактор для укрепления авторитарного стиля правления или укрепления постсоветского стиля правления в постсоветском пространстве. И на самом деле дальнейшее развитие ситуации России будет похоже на развитие ситуации в Советском Союзе в 80-е годы. То есть мы для прогнозирования дальнейшего события можем, наверное, взять модель Советского Союза конца 80-х годов. Что касается второго вопроса, мне кажется, вот, что на самом деле все это будет складываться вот из двух этих сил. С одной стороны, силы, которые стараются восстановить советский порядок в постсоветском пространстве, а с другой стороны, общества, которые стремятся к свободе и демократии. Наверное, чтобы судить этапы, вот детали развития, можно вспомнить недавнюю историю и Советского Союза, и постсоветского периода, когда силы советские структуры, бывшие советские структуры, вот как раз обращались к манипуляции радикальных сил для того, чтобы вот как-то остановить вот этот процесс демократизации. Наверное, в России тоже могут вот эти силы воспользоваться. Вот сейчас много разговоров, придут ли националисты или там силы в России. Я таких объективных основ для этого не вижу, но очень четко прослеживается такая тенденция, что вот власть старается манипулировать вот этим фактором. И это для власти видно, что инструмент для сдерживания вот этого процесса демократии. То же самое может произойти. Я не знаю, но это как-то вот связано с первым вопросом, ожидается ли обострение ситуации между Грузией и Россией. Наверное, это этнические конфликты, это был один из инструментов, чтобы удержать республики и бывшие республики и нации от выхода из Советского Союза, выхода из этого пространства. Наверное, не исключается, что этот инструмент тоже будет применяться теми силами, которые сейчас приходят, стараются укрепиться в этом пространстве.
Ираклий, спасибо большое. У нас не очень много времени. Я предлагаю на вопросы Андрея ответить Рубену Меграбяну.
Приход Путина, он еще и принес с собой несколько иной расклад уже внутри самой России. А расклад такой, что там, в общем-то, общество не смирилось с его возвращением. Да, общество считает себя униженным только вот этим фактом его возвращения, то, что они там сели на скамеечке с Медведевым и давно, оказывается, решали, а оказывается, это 140 миллионов населения, это просто никто. То, что в России всего лишь один избиратель, этого избирателя зовут так же, как и избранного Владимир Путин, да? И это у думающей части общества, которое становится все больше и больше, как вот один из очень интересных российских общественных деятелей сказал, что у российского народа вернулся дар речи. И то, что Путин пришел к власти, это еще не конец какого-то процесса, а это начало какого-то процесса. И перефразируя известную фразу о верхах и низах, можем сказать так, что сегодня уже в России верхи уже не могут так, как вчера, а низы не хотят так, как вчера. И это то, что те не могут, а те не хотят, это находится в таком динамическом равновесии. И с такой тенденцией, что у нехотящих сил становится все больше. И они становятся все более мотивированнее, все более организованнее, все более креативнее, да? В то время как режим, он просто, ну, так скажем, тупеет на глазах, становится все более неадекватным. Брежнев визируется, и я соглашусь. больше с моим коллегой, что тут можно проводить аналогии и с теми трансформациями, которые проходили в Советском Союзе уже вот в начале 80-х. И если продолжить эту аналогию такую, ну это скажу только вот условная такая аналогия, то нас можно причислить примерно вот к тем странам, которые были в Восточной Европе. И я думаю, что обязательно придет тот момент, когда все-таки Россия должна будет все-таки, скажем так, отпустить нас в свободное плавание. Все будет упираться в цену, которую мы заплатим вот за такую трансформацию. Естественно, наша обязанность граждан, да, хорошо понимать эти процессы и быть готовым к этому моменту. Отношения с Россией всех наших стран, и южнокавказских, и вот остальных постсоветских стран, просто перевести из вертикальной плоскости в горизонтальную. И тогда только можно говорить о нормальных отношениях, а не о вассалитете или претензиях на такие вот отношения, которые имеют место. И в этом плане армяно-российские отношения как раз являются вот самым таким негативным примером, вот, что может быть. Естественно, почему в Армении получилось? Потому что Армения, в общем-то, слабая ресурсами страна, она есть отягощенная и конфликтом карабахским, и отягощенная с таким историческим спором с Турцией. Естественно, нам было нелегко. И, естественно, то, что, скажем так, российские, в кавычках, стандарты, они оказались как нож в масле.
Я передаю тогда микрофон в Баку. Эльгар Мамедов, ответьте на вопрос Андрея Бабицкого.
Что касается Азербайджана, я бы сказал так. Многие люди в Баку считают, я согласен с ними, что если в России демократическим силам удастся взять власть и поставить Россию наконец-таки на демократические рельсы, отказаться от негатива 90-х, в вопросе перераспределения богатства и прочего, наладить нормальное демократическое управление, то в Азербайджане это очень быстро будет импортировано. Почему? Потому что последние лет 200 мы жили и живем в тесном культурном общении с Россией. И не только в культурном общении, много азербайджанцев живут в России, работают в России, связи личные, и, значит, политическую культуру, политические веяния сюда легче импортировать из России, чем из арабского мира, где у нас практически нет людей и каких-то вот действующих связей на личном уровне. Вот. В этом смысле, конечно, мы все тут болеем за демократические преобразования в России. Считаем, что если они состоятся, как вот некоторые люди полагают, в течение ближайших лет или там даже в течение нынешнего года какие-то могут быть события, мы хотели бы этих преобразований тогда, потому что тогда они транслируются на нас. Демократическая волна в Азербайджане может окрепнуть, привести к необходимым политическим изменениям. Но из этого не следует, что обязательно победа Путина цементирует власть Алиева. Вот обратного из этого не следует. Потому что все-таки алиевский режим, он хоть и стилистически подчас и копирует путинские элементы путинского режима, все-таки он другой, все-таки страна другая. Политические процессы здесь, они могут происходить в отрыве совершенно от того, что происходит в России. И если уж власти Алиева суждено пасть, то никакой крепкий Путин во власти ее не удержит.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Нашими экспертами сегодня были из Баку политолог Эльгар Мамедов, из Еревана политолог Рубен Меграбян и из Тбилиси Ираклий Чедлишвили, директор гражданского Совета по обороне и безопасности. Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Спасибо вам большое.